Напомню, что Ирма, как я говорю, наш специальный корреспондент в Калифорнии. За что ей огромное. Да, огромное спасибо. Поэтому, если у вас какие-то вопросы возникнут по ситуации в Америке и в этих воюющих, огнедышащих штатах, обязательно задавайте. Чат трансляции работает, пишите, дорогие друзья. Ирма, давай сразу начну. Что сейчас происходит? Начнем с последних минут, что называется.
Сейчас происходит, что наш губернатор Гэвин Ньюсом подает в суд на администрацию Трампа. Потому что у нас, как вы знаете, друзья мои, конечно, Америка в огне – это немножко преувеличение. В огне у нас не Америка, а Лос-Анджелес, но поскольку у нас штат Калифорния насчитывает 40 миллионов людей, то есть это тоже самое достаточно большой штат, и поэтому, в общем-то, можно события в Лос-Анджелесе, как бы они влияют на события всего, что происходит, то есть на ход всего, что происходит в Америке. Я расскажу сейчас кратенько, с чего это началось. Я расскажу, к чему это пришло, я расскажу, чего нам ожидать. Потом мы поговорим немножко, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и надавал ему по щам. Ну, хотя, конечно, это такая очень актуальная тема, и многие уже об этом говорили. Извините, я закрою дверь. Простите, пожалуйста.
Давай, давай, давай. Я еще раз напомню, что эфир прямой, дорогие друзья, поэтому если какие-то вопросы уточняющие к Ирме, давайте. Потому что у меня там тоже есть вопросы, связанные в том числе и с этими протестами. Давай так, можно я задам тебе один вопрос сразу, а ты потом будешь отвечать, как тебе захочется.
Да что ж, я вижу, что у меня изображение просто какое-то все расплывчатое и медленное, ну и ладно.
Ничего, нормально, слышно тебя прекрасно и видно тебя хорошо.
Можно еще раз зайти.
Еще раз зайти?
Да, вроде самое.
Да? И что будет?
Может, исправиться.
Да? Ну, хочешь, еще раз зайди.
Нет, я могу...
А это, я думаю, ничего не справится, если уже по этой ссылке зашли.
Это из-за чего это вообще сигнал? Просто у меня сигнал прекрасный. То есть я себя в iPad вижу прекрасно. В телефоне я себя вижу ужасно. Ребят, напишите, пожалуйста, как изображение, чтобы мне было понятно, что это только у меня вот это вот факап такой, что у вас все нормально. Или у вас тоже как бы такая... Расплывчатая картинка, немножко замедленная съемка.
Нет, замедленная нет, но немножко расплывчатая.
Слушай, вот я смотрю в iPad, нормально все. Успокойся, ты красивая женщина.
Так,
все,
давайте все, тогда не будем
все тебе хорошо. Все,
да,
все
не будем тогда париться по пустякам.
Давай, вопрос задам быстро, а то люди спрашивают, меня спрашивали, кто протестует-то? Потому что тут разное. Я читаю там одна интерпретация, что это вышли всякие вот эти латиносы, страшные иммигранты и фри-палестинцы, и мексиканцы, да? Кто выходит протестовать?
Протестовать выходят все, у меня есть видеозаписи, вы можете ознакомиться с ними на моей странице, у меня в сторис.
У нас тоже есть.
Да, начался протест с протеста латино людей. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что наш штат, он является штатом наполовину латинским. Здесь испанский язык практически официальный. Здесь половина штата – это латино people, мексиканцы, здесь есть native. И, собственно, с чего все началось, я вам сейчас объясню, чтобы вы поняли, кто протестует. Протестуют люди против ICE, Immigration and Customs Enforcement. Это подразделение службы такая иммиграционная, которая вылавливает людей, которые являются, пересекли границу нелегально для того, чтобы впоследствии их депортировать. Сейчас я объясню все с самого начала.
Давай.
Дело в том, что Дональд Трамп, придя к власти, точнее перед тем, как прийти к власти, он обещал высылку иммигрантов. Высылка иммигрантов, например, у нас, это совершенно, даже если они нелегалы, это совершенно беспредметное, зряшное дело. Почему? Потому что дело в том, что эти люди составляют здесь более 60% основной рабочей силы. И массовая высылка, она сразу оголяет очень много разных аспектов. Полностью сельское хозяйство. Полностью строительство, все коммунальные службы. Почему? Потому что я вам сейчас расскажу процедуру. Эти люди пересекают границу, но вопреки рассказам Трампа и протрампистов, и российской пропаганде, которая рассказывает о том, что они здесь занимаются криминалом, это неправда. У любого нелегала, который приезжает в Америку, задача легализоваться. Поэтому они сидят в специальной тюрьме detention, после чего они, формируется кейс на убежище, и они получают временное разрешение на работу. Как только они выходят из этого detention и получают бумагу, они здесь уже находятся легально. И эти люди работают, поскольку у них задача легализоваться и быть тут полноправным гражданином, они работают на очень тяжелых производствах, на которые, как вы понимаете, белый американец работать не пойдет никогда, потому что человеку, у которого есть только вот эта бумага, и нет здесь гражданства, да, и нет, соответственно, social security еще и так далее, ему можно платить $5 в час. В Калифорнии, например, самая низкая зарплата сейчас – это 18 или даже $20 в час. То есть вы, что называется, почувствуете разницу. Рассказ о том, что этих людей можно заменить на американцев – это абсолютно бредовая сказка, потому что как только на ферму придут вместо 12 нелегалов 12 белых американцев, даже неважно каких, какого цвета кожи, ты вынужден им платить не меньше нашей вот этой официальной, это самая низкая зарплата. Я просто не знаю, какая она точно сейчас, может быть, уже еще повысили. Соответственно, вся сельскохозяйственная продукция сразу возрастет в цене практически втрое. Покупать ее никто не будет, все благополучно сгниет на складах. То есть это, в принципе, то, чего достиг в начале Трамп. Они начали высылать вот этих людей, к чему это привело. Это привело к тому, что у нас, например, сгнила половина урожая. В Калифорнии, которая является четвертым местом в мире по экономике, у нас сгнил урожай, потому что его некому было собирать. После этого Стивен Миллер, это, чтобы вы поняли, это наш Геббельс, это человек очень страшный, я показывала фотографию в эфире, он реально Геббельс. Он, то есть, как бы объявил о том, что людей с этих производств забирать больше не будут. Забирать не будут. Но Трамп же должен выполнять хоть одно обещание, данное электорату, потому что все остальные он уже не выполнил, они провалились, осталось два. Вот, и, соответственно, квоту надо выполнять. Что началось? Эти Immigration and Customs Enforcement начали приходить просто в дома, ломать двери, потому что у них есть полномочия. Если они думают, что человек находится внутри, они имеют право вламываться в дом. Забирать всех подряд, в том числе детей и подростков. У нас, например, недавно выслали мальчика, который является гражданином, поскольку он здесь родился, с раком. Ему даже не дали с собой лекарств. Зайдите ко мне на страницу, у меня есть там про его адвоката и все остальное. Высылали не его, высылали его мать, но поскольку матери дали выбор, а выбор такой, либо ты уезжаешь, оставляешь ребенка, на кого, на что, либо он едет с тобой. Естественно, любая мать заберет своего ребенка с собой. То есть людей ставят перед таким выбором, когда, собственно, выбирать не из чего. Да? В предыдущую свою первую каденцию, вот когда были высылки, 600 детей до сих пор не могут найти свои семьи. Поэтому это абсолютно страшная политика, которая anti-human being. Я считаю, что, в принципе, вообще вся эта администрация, она про деньги и про anti-human being. Но хотя дело у нас гораздо страшнее. Ну вот люди прячутся, не выходят на работу, люди не отпускают детей в школах, потому что ICE, это вот эта вот служба, в стремлении выполнить квоту, хватают их везде, вплоть там до церквей и даже внутри офиса миграционной службы самой. Вот, значит, теперь конкретно я вам расскажу про, с чего начались протесты. Значит, По большому счету, вся эта заваруха – это провокация Трампа. Я в этом уверена абсолютно точно. Трампу нужен хаос, ему нужен беспорядок. Чтобы этот хаос спровоцировать, были направлены подразделения ICE на спецрейды, которые начали забирать людей, городок называется Paramount, точнее, ну такая area. Вот это началось оттуда.
Ирма, прости, пожалуйста, а вот эта вот служба, которая реализует это распоряжение, да, это служба военная, полицейская или гражданская?
Она не полицейская, не военная, это миграционная.
Это миграционная. Ну как, ты так рассказываешь, что, как они вламываются.
Если тебе будет так понятнее, миграционная полиция.
А, ну понятно, то есть у них как бы есть для этого
ресурс. Да.
Короче, вот. Силовая служба.
Да, я хочу вам просто объяснить, что эти люди, если вы посмотрите видео у меня на страницах, вы увидите, как они экипированы. Они экипированы так, как практически ОМОН, например.
А у нас есть, по-моему, что-то?
И она... Не-не-не, у нас там про протесты. И они выводят людей в наручниках, то есть они с ними обращаются как с преступниками. Но главное, что я хочу до вас донести, чтобы вы знали и запомнили. При Джозефе Байдене высылали тоже нелегалов и криминал. Их выслали 270 тысяч. Без всякого шума и пыли, с абсолютно надлежащей правовой процедурой, в которой было доказано, что эти люди имеют либо связь с криминалом, либо нарушили закон. Байден не размахивал нигде этим флагом, он просто делал свое дело. Сейчас что происходит? Сейчас Трамп высылает людей, которые не имеют никакого отношения к криминалу, чтобы вы вообще поняли, что о том, что здесь криминал совершают иммигранты, это полная сказка. По-моему, 7% только совершают иммигранты, все остальное совершают американские граждане. Я точно не могу назвать процент, но что-то вот около того, зайдите опять же ко мне на страницу, дедушка старый не помнит все цифры. Вот, поэтому это вот такая, знаете, сказка, распространяемая активно. Прежде всего, это, конечно, от этого айс пострадали, естественно, основное население наше вот здесь, это Latino people. Поэтому первые, кто вышли на эти протесты, естественно, были они, поскольку это затронуло их, их семьи, их детей, тетушек, дядюшек и так далее. Я не знаю, знакомы ли твои телезрители, знакомы ли твои подписчики с историей Абрего Гарсия, которого ошибочно выслали в тюрьму Эль-Сальвадор. И это одна из самых страшных тюрем для террористов. Опять же, зайдите ко мне на страницу, там есть видео этой тюрьмы, где людям даже запрещены там посещения, у них нет книг, у них нет авторучек, они сидят в клетках, в настоящих клетках. И то есть это тюрьма, в принципе, для членов террористических банд. И вот человека ошибочно туда выслали. И Дональд Трамп несколько раз говорил, что он не может его вернуть, а потом, когда поехал туда наш демократический сенатор, чтобы вообще убедиться хотя бы в том, что человек жив, оказалось, ему там премьер-министр Сальвадора сказал, что администрация Трампа платит администрации Сальвадора за то, чтобы они держали в тюрьмах этих людей. Угу. Вот, поэтому, но, кстати, вот я хочу сказать в плюс нашей общественности, Абрего Гарсии вернули буквально 2 дня назад. Вот, так вот, у Дональда Трампа с нашим губернатором Гевином Ньюсомом идет давняя, такая старая, закоренелая вражда. Гевин Ньюсом – невероятный, прекрасный человек, прогрессивный демократ. Многие его считают там слишком левым, я считаю, для меня это окей, я его обожаю, это прекрасный человек, он прекрасно управляет нашим штатом, я его очень-очень люблю. Так вот, наш штат всегда стоял у Трампа, так сказать, костью в горле. Потому что Гевин Ньюсом, всегда упирая на закон, штат считался строптивым. То есть он не подчинялся. Трамп же может пукнуть все, что угодно, и антиконституционное, и антизаконное. Вот. И самое интересное, что я вам хочу еще сказать, что Трамп, он невероятный трус. Он никогда в лицо людям ничего не говорит. Все, что он делает плохого и говорит, это за спиной. Там сцена в овальном кабинете, это прям вот... единичный случай. В основном он поливает и закидывает всех какашками из своего твиттера. А в лицо, когда приезжает к этим людям, жмет им руки и мило улыбается. Вот то же самое было с Гевином Ньюсомом. Вот. То есть все. Вот сейчас Трампу был нужен показной хреновый спектакль. Для чего? Для того, чтобы иметь поинт, ввести сюда национальную гвардию, показать всем, что якобы наш мэр Карен Басс и наш губернатор Гевин Ньюсом не справляются, чтобы ввести сюда национальную гвардию, а заодно показать и остальным непокорным губернаторам, которые вот 12 человек буквально там месяц назад подали еще раз на него в суд, чтобы им всем было неповадно и чтобы они понимали, кто в доме хозяин. Но есть такой поинт, что национальная гвардия не может быть введена, если нет запроса от штата, а от штата его не было. Или нет согласия от штата, не было ни того, ни другого. То есть это действие Трампа абсолютно антизаконно, и Гевин Ньюсом, соответственно, от Калифорнии подал на него сейчас в суд. Дальше, значит, люди у нас не унимались, потому что там присоединялись каждый день все новые и новые, потому что возникло уже противостояние, вышла полиция. в ход пустили газ, резиновые пули, и слезоточивый газ, и, в общем, смысл вот этого всего был именно в этом. Поэтому для меня очень страшный вот этот момент, это когда бандитские группировки, они практически всегда пользуются такими нестабильными моментами, присоединяются как бы к протестующим и начинаются провокации, начинается битье витрин, поджигание машин и все такое прочее. У нас, как вы знаете, я не знаю, знаете, не знаете, я сейчас быстро опять же расскажу. Извини, Ксения, что я как радио не прекращаю. У нас новый министр, так сказать, глава Пентагона, министр обороны, его зовут Пит Хексет. По совместительству он алкоголик, драчун, из Совета ветеранов его поперли за растраченные деньги. Это бывший тюремщик тюрьмы для террористов Гуантанамо. И бывший ведущий Fox News, которого Трамп обожает, то есть человек, не имеющий совершенно никакой квалификации, у нас командует департаментом в 3,5 миллиона человек, отвечает за оборону и милитари. Так вот, я просто вам объясню, зачем Трампу нужны такие люди. Почему он заменил профессионалов на лоялистов? Потому что вот, например, сейчас, когда надо будет отдать приказ, как Трамп пугал, что морпехов мы будем вводить, ни один министр обороны этого бы не сделал, а Хексет это сделает. Трампу нужны люди, которые сделают все по его сказу, как говорилось в сказочках, по моему указу королевскому. И поэтому он будет держать этих людей близко к себе, потому что эти люди готовы нарушать и закон, и конституцию, и они все сделают ради него. Трамп, кстати, предлагал стрелять в людей еще тогда, когда у нас были протесты БЛМ. Но у нас тогда был совершенно другой глава Пентагона и совершенно другая армия. Сейчас они всех поувольняли, четырехзвездочных генералов у нас повыкидывали, у нас там остались одни дилетанты и остались люди, которые... я не берусь говорить за всю армию, но я просто скажу, что, например, Трамп у нас неоднократно высказывался плохо о ветеранах, очень их унижал, стоя на могилах ветеранов, он говорил о том, что они лузеры, потому что они ничего с этого не получили. Потому что этот человек не понимает слова патриотизм, эмпатия, human being, он понимает только, что можно получить. И вот после этого, когда я это увидела, я так обрадовалась, я подумала, ну вот, наконец, военные не будут больше за него голосовать. И что вы думаете? Несмотря на все это, они пошли тупорылые и проголосовали за него. Знаете почему? Не хотели за бабу. Не хотим бабу. Вот, поэтому вот что говорить. В общем, введение Национальной гвардии у нас произошло впервые после 1965 года. То есть это вот первый раз с того времени. И я хочу, кстати, сразу сказать, когда люди, оправдывающие Трампа, говорят вам, что у нас тут мятежники, вайланс и насилие, задайте им простой вопрос. 6 января на штурме Капитолия, посмотрите просто видео, что там было, посмотрите, там люди погибли. Почему Трамп не отдавал приказ вести Национальную гвардию? Когда у нас брали Капитолий и карабкались на стены с арматурой и оружием, когда ворвались внутрь и ломали двери, когда проникли в зал заседаний и рылись там в поисках бумаг, чтобы аннулировать результаты выборов. Почему он не ввел Национальную гвардию и назвал это днем любви? Днем любви там людей застрелили, люди погибли, полицейские пострадали. Придя на вторую каденцию, Трамп помиловал всех, кто имел отношение и был посажен к этому за штурм 6 января. Это была настоящая попытка госпереворота. И вот там было абсолютно оправдано введение Национальной гвардии для подавления всей этой бузы. Но он не сделал ничего. А здесь у нас, когда ему Гевин Ньюсом уже и позвонил, и три раза написал о том, что мы справимся сами, обязательно надо ввести Нацгвардию, показать, как ты борешься. То есть это все на самом деле огромная провокация Трампа для того, чтобы преподать урок губернаторам, нагнуть непокорный штат, свободолюбивый, который всегда сопротивлялся его любым незаконным действиям, чтобы, там, ну, допустим, ввести военное положение, отменить выборы. А почему нет? У нас выборы 26-го года, я почти уверена, что победят демократы и будет синяя волна, потому что к тому времени все уже нажрутся его дилетантских действий. Вот, поэтому вот здесь может начаться такое. Вполне.
Все чаще и чаще в отношении событий в Америке звучат слова «гражданская война». Насколько серьезна эта угроза, на твой взгляд, или это преувеличение?
Ты знаешь, я бы сейчас ничего не назвала преувеличением или преуменьшением, потому что, понимаешь, мы люди, которые жили всегда в относительном спокойствии. Хотя, конечно, здесь полно оказалось дурней необразованных, недовольных системой там и так далее. Они просто не понимают, с чем они столкнулись, потому что они никогда не жили при диктатуре, они ее не узнали в лицо, они никогда не видели фашизма. Если ты остановишь рядового обычного американца на улице и скажешь, что там Россия или Путин угрожает миру, он над тобой посмеется, потому что они всю жизнь прожили в относительном балансе и на относительном уровне спокойствия и комфорта, и им кажется, поэтому у них возникла иллюзия, что им никогда ничего не грозит. Поэтому им очень трудно объяснить. Я стараюсь, но очень трудно, совсем трудно. Вот. И поэтому мы сейчас живем в ситуации абсолютного стресса. Мы боимся просыпаться по утрам, потому что пока ты спал, все может перекрутиться и перевернуться. Да? И я не буду говорить о возможностях и невозможностях, потому что гражданская война здесь может вспыхнуть в любой момент. Здесь, как я уже говорила, 500 миллионов единиц огнестрела на руках гражданского населения. Но это то, что хочет Трамп. Ему нужен хаос, ему нужно как раз вот это. Потому что тогда будет сделан последний шаг на пути к установлению диктатуры.
Вот. Ирма, прости, а это оружие, гражданские лица пока еще не применяли, потому что речь идет о неком таком народном бунте, сопротивлении, палки, камни и прочее. А что-нибудь есть угроза того, что это перерастет уже в другую стадию конфликта?
Дело в том, что основная часть этого оружия находится, во-первых, в Красных Штатах. Uh-huh. Это я уже рассказывала вчера, но я повторюсь еще раз, потому что наверняка люди не знают. Дело в том, что оружейные компании, производители, они являются донорами республиканской партии основными. Я об этом еще позже скажу, как и нефтедобывающие компании. Поэтому они будут делать, республиканцы, все для того, чтобы лоббировать интересы этих компаний. А как их лоббировать? Например, не дать демократам, которые много-много раз это пытались, сделать рестрикшены или какие-то ввести более строгие правила на покупку оружия, на хранение оружия. То есть есть ряд штатов, где просто оружие может лежать на полке, его может взять ребенок, пойти в школу и пострелять своих одноклассников, но это республиканцев абсолютно не волнует. В нашем штате дела обстоят по-другому. У нас мало того, что ты должен собрать там 9 или 10 справок, я просто знаю, потому что я собирала, так ты еще должен купить специальный сейф, где ты это оружие будешь хранить. То есть оно не может у тебя лежать просто так, у тебя должен быть сейф с кодовым замком, там внутри это должно все находиться. Вот. Поэтому у нас здесь этого не произойдет. Здесь люди, здесь штат, который в принципе традиционно голосует за демократов, поддерживает демократов, поэтому здесь люди в основном против наличия оружия в домах. А красные штаты, да, они даже ходят... Когда там у них их выступление за Трампа, они специально показно ходят, раздуваясь от гордости, увешанные этим оружием и так далее. Поэтому, когда мне люди проводят параллели, говорят, вы не хотите, то вам нужен Майдан. Я, товарищи дорогие, во-первых, вы не понимаете совершенно реалии американской жизни. Это не значит плохо или хорошо. Просто, ну, обычно это говорят люди, которые здесь ни разу не были даже туристами. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать американский менталитет и американский образ жизни для того, чтобы что-то говорить. А во-вторых, дело в том, что у нас не народ против власти. У нас половина народа против другой половины народа. И та половина народа, против которой мы, она более агрессивна и более хорошо вооружена. Если вдруг возникнет вот такое противостояние, как Майдан, допустим, на власти это, скорее всего, не отразится никак, а вот одна половина людей постреляет другую.
То есть, но это есть гражданская война.
Да, и вот с этого начнется, это будет настоящее кровопролитие, причем кровопролитие очень серьезное. Поэтому каждый губернатор и каждый вообще думающий человек думает в первую очередь об этом, когда наступают какие-то вот такие... серьезные такие ключевые моменты. Значит, дальше я хочу сказать, что про, ну, я не знаю, про Мексику у тебя будет вопрос?
Почему там мексиканские флаги? Да, очень много, меня... много по этому поводу претензий. Я прочитала твой пост.
Да, и, кстати, это вообще, конечно, да, смешно.
Друзья,
это
да, скажу, самое, что... да, говори. Да, да, я скажу тебе про тебя, чтобы обязательно подписывались на Facebook нашей замечательной Ирмы. Она просто, ну, так, ну, у нее такое маленькое свое... маленькая, но гордая СМИ, потому да. что ничто мимо не пройдет. Все, все, что вы хотите знать про то, что происходит сегодня в Америке, как в большой политике, так и на улицах городов, вот все это вы узнаете из Фейсбука Ирмы Заубер. Ссылка у нас в описании, подписывайтесь.
Спасибо. Простым таким, знаете, я стараюсь на самом деле... На самом деле, я вот тут сделаю, расскажу немножко о себе любимой, прям в двух минутах. На самом деле, я никогда, никогда не думала, что мне придется заниматься этим всем. Я человек очень мирных профессий. У меня два образования, музыкальное и художественное. Я, то есть, занимаюсь, я живу вообще в своем мире искусства, жила и так далее. Я никогда не думала, что мне придется вот заниматься такими вещами. Но сейчас, к сожалению, да, мы живем в такой турбулентности событий, в которой вот сказать я не интересуюсь политикой, вот для меня это выглядит человек-долбоёб, называется, да? Или человек, который прячет голову, как страус, чтобы не видеть происходящего, но это ничем не помогает. И я просто в один прекрасный момент поняла, что я должна что-то делать, как-то доносить людям правду. Прежде всего, кстати, у меня очень много подписчиков из Украины, тысячи, вот, потому что... До людей часто либо не доходит информация, либо они находятся в такой горячей точке, что у них просто нету времени, да, вот рыскать, искать где-то и так далее, то связи нет, то света. Поэтому я стараюсь емко и такими простыми словами, я никогда не выдавала себя за политика, за аналитика, за, там, я не знаю, политолога, кого-то еще. Я обычный человек, который делает наблюдения вокруг себя, и на основании этих наблюдений я делаю какой-то вывод, о котором я вам рассказываю. Вы можете с ним согласиться, вы можете с ним не согласиться, потому что в конечном итоге я поняла, что все наши согласия и несогласия, они исходят из того, как структурировано наше мышление. Вот люди свободные внутри, которые стремятся к этой свободе и понимают, что такое демократия, они с радостью меня читают. Люди, которые имеют внутри совковый менталитет, они будут меня постоянно критиковать, пытаться там мне что-то рассказывать, какие-то басни пропагандистские, причем выдавать их за факты. Да? И кстати, вот в этой войне в Украине и России я хочу просто сказать вам, чтобы для вас не было основным, конечно, основной критерий – это за и против, да, или там за и против Трампа, но это не должен быть единственный критерий, потому что я знаю полно людей, которые против Путина и России, но пошли и проголосовали за Трампа. Поэтому это ничего не меняет для меня. И у них все равно внутри совковое мышление, которое там вколочено бетонной сваей, да, и ты ничего с этим не сделаешь. Но моя задача не изменить мир. Моя задача, как я уже говорила, чтобы мир не изменил меня. Поэтому я делаю то, что в моих силах, я пытаюсь донести правду тем способом, которым я могу. Вот. Значит, что еще по поводу там... Ну, по поводу митингов я все сказала, или мы будем...
Про Мексику ты хотела сказать отдельно, да, что там...
Так вот, друзья мои, кто...
Это говорит... типа сепаратисты, которые, размахивают флагами мексиканскими.
Никаких аналогий с Донбассом быть не может вообще, скажу сразу. Что такое здесь мексиканский флаг? Ну, например, вы себе представляете, что... В Молдове, например, там в митинге в каком-то там за свободу человек пришел с украинским флагом. Это, ничего же вы не будете ему делать, потому что этот человек из страны или там поднял флаг страны, которая вам дружественная, которая также пострадала от вашего общего врага. Поэтому Мексика для нас, особенно для Калифорнии, это наш брат практически. Мы живем на их земле, это исторически их земля. Она населена мексиканцами почти наполовину. Здесь у нас везде испанская речь. Здесь у нас их традиции, их культура, их еда, их музыка. И я ее научилась любить так же, как люблю Америку. Поэтому люди, которые поднимают мексиканский флаг, они этим хотят показать, что они на своей земле. А пришли какие-то, пришли люди, которые приехали сюда позже них, и теперь они объявляют их нелегалами. В конечном итоге латино-люди – это самые пострадавшие от политики Immigration of Custom Enforcement. Поэтому они поднимают флаг Мексики. Мексика всегда была наш надежный друг, партнер и практически брат, действительно брат. Не так, не проводите аналогии, что русские говорили, что украинцы братья. Нет. У меня до границы с Мексикой 2 часа. И я знаю этих людей, они живут здесь повсюду. Это улыбчивые, прекрасные, трудолюбивые и замечательные люди. Я их просто обожаю. И говорить о том, что они какие-то сепаратисты, просто на самом деле их это задело больше всех. Их и еще плюс пропаганда им опоганила мозги, в результате чего Latino People 43% прошло и тоже проголосовало за Трампа. Теперь они страшно сожалеют. Но сделать уже ничего нельзя. Ну, опять же, как нельзя? Можно? Сейчас посею вам надежду. В конце эфира расскажу, что делать. Сначала мы это, кто виноват, а потом что делать.
Да. Я хотела тебя еще спросить про Национальную гвардию. Кто все-таки, мы знаем, как ведут себя ОМОНовцы и любые силовые структуры, спецназы на митингах, которые когда-то были в России, да, и даже в Москве. Как здесь себя ведет Национальная гвардия? Для них важна, вот мой к тебе вопрос, важна ли для них мотивация? Отдают ли они себе отчет, что они тут делают и против кого воюют? Или это такая тупая машина, как любая силовая структура?
Я сталкивалась с милитари, но по поводу Нацгвардии я не сталкивалась здесь, слава богу. Там, mm-hmm. да, здесь нет. Я просто хочу сказать, что у нас очень четко отлаженная машина, вот эта военная, и эта машина первым пунктом – это подчинение приказам. Поэтому если Пит Хексет велит им стрелять в людей…
Они будут?
Я думаю, что да. Вот. И, хотя, опять же, я не исключаю, что половина из них скажет, да вы чего. Понимаешь, никто не знает. Сейчас настолько вот это все зыбко и шатко, что никто не знает, что будут люди делать. Но в целом вот то, что я видела, да, оно сильно отличается от Беларуси и России, потому что, во-первых, начнем с того, что очень многие протестующие, вот кого я видела, кто там разрисовывает машины, домохозяйки выходят mm-hmm. и кидаются цветочными горшками в эти машины. Настолько уже всем это айс просто поперек горла, понимаешь? Вот, начали переворачивать машины, начали их разрисовывать, пишут, там, здесь вам не рады, на въезде у нас на 101-м стояла «Ice fuck you, go home», прям огромный баннер. То есть у нас народ очень активный в плане вот реакции на какие-то такие вещи. Вот, и говорить, что будет, слушай, ну пока вот, я тебе сказала, резиновые пули, слезоточивый газ и так далее, потому что на самом деле, по большому счету, Гевину Ньюсому надо было это все как бы взять под контроль раньше, чем Трампон начнет здесь свой произвол творить, потому что его произвол уже нельзя будет остановить. То есть он объявит нелегитимными. Кстати, вот, у нас есть такой человек, который так называемый царь границы, Том Хоман. Зайдите, пожалуйста, на канал Russian Report. До выборов, еще задолго до выборов, я называла там эфир, есть «Четвертый рейх». Я там показываю фотографии этих людей, рассказываю про каждого из них. Я надеялась, что я донесу до народа тот ужас, который нас ждет, если его изберут. Ну, не знаю, может быть, до кого-то донесла. Так вот, Том Хоман объявил, что действия Ньюсома, они, что, в общем, предложил его арестовать. Предложил арестовать губернатора mm-hmm. Калифорнии за то, что он не дает здесь Трампу творить произвол. На что наш губернатор ему вчера ответил, что ты такой крутой, ты знаешь, где меня найти. Приди, забери меня, арестуй, но оставь в покое моих людей. Оставь в покое наш процветающий, цветущий штат. В этом смысле, господа мои, все трамписты очень напоминают россиян. Их цель не сделать лучше свою жизнь, их цель сделать хуже вашу, обгадить mm-hmm. вашу жизнь, сделать, чтобы у вас было так же, как и у них в Штатах. Вот чего они хотят. И поэтому им глаза колят. Калифорния цветущая, которая 80 миллиардов платит только таксов федерального налога. Кстати, Трамп сказал, что они обрежут федеральное финансирование Калифорнии, на что ему Ньюсом тоже тут же ответил, что, может, мы тогда и таксы не будем платить, mm-hmm. если вы нам обрезаете финансирование. То есть вот это Трампа все очень бесит, понимаешь? Ему нужен был огромный спектакль и большая провокация.
Вот а вот Вот скажи, ты говоришь про своего губернатора Ньюсома. Ощущение такое, что вот он такой одиночка, который борется за правду и справедливость. Да, вот немножечко...
Он не одиночка, у нас полно таких губернаторов. У нас вот сделал очень серьезное заявление недавно Притцкер, человек, который вообще, в принципе, может избирательную кампанию свою финансировать сам, потому что он из очень богатой семьи и так далее. И вот его, кстати, тоже собирались арестовывать, потому что он там сказал, что я никогда не призывал людей на то, чтобы они отстаивали свою свободу, но сегодня мне приходится это делать. У нас очень много вообще политических деятелей, если так можно сказать, хотя это, в принципе, слово к Америке не очень подходит, которые сопротивляются. Но, как уже я говорила, и я повторюсь, может быть, кто-то не знает, когда люди... Ой, а где импичмент? Это любимое слово, импичмент. Почему нет импичмент? Где импичмент? Что такое с импичментом? Вот давайте. У нас импичмент голосуется Конгрессом, который сегодня имеет республиканское большинство. Поэтому вы интересуетесь, пожалуйста, тем, как здесь что устроено, чтобы ну, не брякать такие вещи, которые будут выглядеть, мягко говоря, неумно.
К сожалению...
Так, что?
Нам вообще-то импичмент сделать обещал Маск. Он, правда, уже, по-моему, забрал свою угрозу.
Слушай, смотри, но, например, у нас импичмент сейчас был объявлен и Алом Грином, и у нас есть петиция, которая подписывается, но толка-то никакого не будет с этого, потому что импичмент есть процедура, ты через нее перескочить не можешь. Этим отличается демократическая страна. В демократических странах все, кстати, все процессы затягиваются, и все довольно долго, потому что у нас есть определенная процедура, перескочить через которую нельзя. У нас не
может... Он развалит вам всю страну, пока вы будете процедурами заниматься.
Да, абсолютно.
Сколько вот это терпеть?
Нет, сколько... Ну, слушай, у нас выборы промежуточные в 26-м году. Год остался, чуть больше года.
Но он многое успеет.
Но, нет, я не думаю, что он многое успеет. Сейчас мы к этому перейдем. Я на самом деле... Вы знаете, друзья мои, что я смотрю на дело... Не то, что на дело позитивно, я из тех людей, которых будут вокруг все рушиться и падать, а я буду как бы, да, под носами себя закрывать спереди, сзади, вот, и в котельной жарить голубей. Я выживу, орела. Вот, поэтому я просто стараюсь поддержать свое и ваше настроение. Мы очень надеемся на промежуточные выборы 26-го года, после которых Конгресс станет демократическим. Как только он станет демократическим, он сразу объявит импичмент. Но радоваться очень сильно, это ну, было бы неправильно, потому что, как сказала Ксения, если мы говорим по-серьезному, если человек за 4 месяца практически вверг страну в банкротство, разорил, у нас обвалился сток-маркет, испорчены отношения со всеми партнерами, и мы стоим на пороге гражданской войны, то год, то есть все говорят, да Трамп, он может год не прожить. Нет, уважаемые, мы с вами можем год не прожить. Поэтому, в общем, сейчас у нас, кстати, 14 июня огромная демонстрация всештатная No King, и всех, кто живет в Америке, я призываю выходить, показать свое волеизъявление, проявить свою гражданскую позицию, потому что, как вы знаете, если нас будет 11 миллионов, то начнутся уже изменения. Но пока у нас вот 11 не вышло.
Подожди, 14 июня, если я правильно помню, это и день Трампа, да? И это день Трампа. Великой Америки, великой армии американской, которая
это собирается... День, это Flag Day. И
да, день, и он день собирается Трампа, проводить какой-то грандиозный парад.
Вот я знаю, что...
Из себя любимого, а вы тут на улицу пойдете. И что это
да,
будет?
И вот именно в этот день поэтому люди делают протест. А в самом Вашингтоне они собираются еще одеваться под цирковых клоунов, чтобы показать, что он здесь устроил в нашей стране и так далее. Но, понимаешь, как в любой большой стране, американское общество, оно очень-очень разное. В целом, они, вот мне даже кажется, сейчас многие недооценивают опасность Трампа, потому что здесь всегда один президент сменял другого. Здесь всегда был то республиканец, то демократ, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже там, и так далее. Поэтому до многих еще не дошло. Сейчас дайте им пожить с этим, дайте им как бы принюхаться к этому запаху помойки, который здесь вот Трамп распространяет. Но в целом уже как бы людей, которые американцы сожалеют, их много. Наши стоят насмерть за Трампа, потому что, Потому что наши люди – это, по сути, травмированная совком секта, которая, приехав сюда, в принципе, вот она приехала за колбасой, она получила колбасятину, и больше ей ничего от этой страны не надо. Они мне рассказывают тут, ну, много всяких басен, вот. Но у меня просто есть короткая методичка, что ему отвечать, но я даже сейчас уже отвечать перестала. Мне уже все равно, как я выгляжу в их глазах, я просто их шлю куда подальше, потому что, ну, не хочу я тратить ни нервы, ни время на людей, которым ты никогда не сможешь ничего объяснить. Это секта Трампа, это примерно, точнее, не, я сейчас не про русскоязычных, а вообще про секту Трампа, которые будут за него стоять, no matter what. Это примерно 30%, это не так много. Вообще у нас считается, что когда рейтинг президента падает, скажем, где-то там вот до 40, это уже значит, что у него нет поддержки. Потому что вот эти 40 – это вот ядро, которое именно сектантское. А все остальное – это такие запутавшиеся, неопределившиеся, поддавшиеся на пропаганду и так далее. Вот наша задача сегодня – сделать до 26 года вот этих вот не пришедших на выборы, запутавшихся и поддавшихся на пропаганду перетянуть на свою сторону. Потому что в конечном итоге будут дело решать не те, кто всегда за демократов, как я, или не те, кто всегда за республиканцев, у которых party over country – это вообще страшные люди. Они просто никогда не будут за демократов, кто бы ни был от республиканцев. Mm-hmm. Понимаешь, вот Гитлер придет с автоматом, будет стрелять, но, в принципе, недолго осталось, да? И они будут за него, потому что он республиканец. Поэтому у них определяющим является принадлежность к партии, а не то, что человек предлагает. Вот.
Скажи мне, прости, если мы сейчас угу. немножечко еще хотел остановиться, у нас же, имею в виду Америку, да, да, у вас возникла идея новой партии, и судя по всему, по результатам опроса, который провел Илон Маск в своей сети, а там приняло участие больше 5 миллионов человек в этом опросе, 80% американцев хотят партию Америки. Вот это
80%?
Вот новое...
Так, давай.
Да.
80% американцев из 5 миллионов, которые читают Маска. Угу. Теперь давай определимся. Маска здравомыслящие люди не читают. Потому что, I'm sorry, я мониторю Маска, потому что я рада, что я тебя развеселила. Я мониторю. Вот знаешь, это скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот в наше время можно сказать, скажи, кого ты слушаешь, кого ты читаешь, и я скажу, кто ты.
Маск... Нет, ну послушай, читать можно кого угодно. Я вот читаю Маска не потому, что
нельзя,
я его поклонник.
Кровь из глаз.
Но чтобы знать. Вот,
надо так же, я знать. Это тоже, ты имеешь в виду мониторинг, да, я это тоже делаю. Но я просто хочу вам сказать, что это не отражает взгляды всех американцев. И при расколе их, сейчас о котором я расскажу, с чего началось, как пошло, что сейчас, к чему придет, при расколе их основная часть Трампа электората осталась с Трампом.
Потому что, они не перешли на сторону Маска в этом конфликте?
Нет. Я надеялась, что это будет так, но это я надеялась, что трещина сильно расколется, но нет. Ну, хотя там и там много других подковерных игр олигархических, о которых я тоже сейчас коснусь, но чуть-чуть. Но, к сожалению, понимаешь, вот в рамки одного эфира все уместить, тут это каждая из этих вот фигней, это отдельная тема, ну, по крайней мере, на час. А я все пытаюсь, знаешь, как птица говорун, быстро-быстро все сказать. Потому что мне
Ну, хочется... давай, тогда про конфликт, давай. Ты знаешь, что папаша Маск-то у нас гостит в столице? Путинская Россия сидит там, развалившись в кресле, и рассказывает, слушай, какая прекрасная Москва, какой прекрасный Путин.
Сыночек в стрессе. Начнем с того, что вся семейка Маска, они такие пропутинцы, да? Вся семейка Маска, они пропутинцы. Почему? Потому что они больные, ёбнутые люди. Я говорю это абсолютно серьезно, потому что семейка Маска это больные люди. Если Трамп в своем отношении с Путиным, к Путину, руководствуется таким моралью подворотни, да, кто дал кому в морду сильнее, тот и мужик. То есть Путин для него – это сильный человек. Вот только с такими он ведет диалог, и перед такими он присмыкается. Все остальные для него – грязь и мусор. Это абсолютная такая идеология пахана. Да? И вот ему, пахан, который сильнее его самого, поэтому он будет перед ним присмыкаться. И даже не надейтесь, что эти санкции 500%, что это будет все принято. Нет, нет. Завтра Путин позвонит ему по телефону, Трампу скажет пару комплиментов, Трамп просто растечется желе с жирнопузом своим по креслу и будет делать все, что он говорит, и даст ему еще 2 недели, а потом еще 2 недели. Знаете, как в детском дворе, да, я тебя 22-й раз предупреждаю. Угу. Вот, вот так это все и будет, потому что на сегодняшний день у нас все ветки власти в руках одного человека, у него карманный сенат, у него поднадзорный ему конгресс, суды, это юридическая система, это единственный препон на его пути к абсолютной власти. Это единственный, кто сейчас сопротивляется, потому что, опять же, как я уже сказала, Конгресс имеет меньшинство сейчас антитрамповское, а Сенат ему весь под контролем. Но я сильно думаю, что когда эта вся Шарашкина контора, а по-другому ее не назвать, когда она слетит, мы узнаем очень много интересного, потому что у нас было заявление, например, от Лис Мурковской, которая является сенатором. Она сказала, мы все боимся. Угу. То есть для меня это сигнал к тому, что она практически объявила, что нас запугивают. И я в это верю, потому что я не знаю, знаете вы или нет, у нас, например, сожгли дом губернатору Шапира, причем человек туда с молотком пришел. То есть на случай, если он встретит губернатора, он будет забивать его молотком. У нас в прошлую каденцию ворвались в дом Нэнси Пелоси, и ее обнаружить не удалось, ее били по голове ее старенького мужа. То есть это вот трамписты, на самом деле люди, которые боятся. Они боятся не Трампа, они боятся его сумасшедшего больного электората, потому что им доказать просто ничего невозможно, они больные, они реально больные. Поэтому я призываю вас никогда не тратить время на этих людей и говорить с ними как с опасными сумасшедшими. Это больные люди, которым вы ничего не объясните, вы потеряете просто нервы, поэтому сворачивайте эту беседу и все, и просто не занимайтесь этим. Это зряшный абсолютно труд и потеря нервов.
Обратите внимание, что нынешние лидеры европейских стран, приличные люди, которые приезжают в овальный кабинет к Трампу, они ровно так с ним и разговаривают. Как
говоришь о Мерце?
Да, как с опасным сумасшедшим.
Знаешь, может, я единственное. Нужно выдать принцессу за человека, хорошего, преданного вашему величеству. Говоришь о палаче? Помнишь?
Да.
Говоришь о Мерце? Ну, конечно, он на него смотрел, как, понимаешь, дело в том, что люди, которые обвиняют западных лидеров в слабости, они не совершенно не правы, потому что они не понимают одного. Вот чего, кстати, не понимает и Трамп. Что мы живем все в одной большой мозаике сейчас, состоящей из множества пазлов. И мы так все зависим друг от друга, что если один пазл оттуда вынуть, все это посыплется. Поэтому все западные лидеры понимают, что... Они понимают прекрасно, кто такой Трамп, но они также понимают, что другого президента пока не будет. Mm-hmm. И придется иметь дело с тем, кто есть, для того, чтобы этот пазл не посыпался. Вы посмотрите, что он натворил со своей тарифной политикой. Вы посмотрите, это вообще преступление, это называется манипулирование рынком, потому что он один знал, когда он будет эти тарифы объявлять и когда он будет их откладывать. В промежуток в этот он успел набить себе карман. Это то, чем он занимается, это конмен называется. Это мошенник и аферист. Это то, чем он занимается. Поэтому ни один президент, мне кажется, вообще не только в истории Америки, а в мировой истории даже не занимался. Были диктаторы похуже, были диктаторы ужасные, но они не занимались этим. Вот, и то есть, поэтому я вот смотрю просто, знаешь, как пытаюсь смотреть на это как кино, потому что я нахожусь внутри него, если это не наблюдать как кино, то становится очень-очень страшно за все происходящее.
А вот скажи мне, Ирма, а вот то, что Маск в качестве как бы главной угрозы, которую потом он удалил, этот твит, все уже это знают, он сказал про так называемые папки или файлы
вот Эпштейна,
да, которые докажут и продемонстрируют американскому обществу, что их любимый президент на самом деле педофил и преступник, в том числе и занимающийся сексуальным насилием. Но неужели это, мой вопрос, постой, неужели это имеет значение для трампистов, которых, как ты говоришь, им абсолютно, что они не знают, что из себя представляет Трамп?
Он собирается это делать не для того, чтобы повлиять на трампистов. Если будет фотография или видео с доказательством подобного, прямая, даже Конгресс про-трамповский ничего не сможет сделать. Им придется объявить ему импичмент. Mm-hmm. То есть есть вещи, против которых ты, ну, не можешь просто попереть. Поэтому ему совершенно все равно и фиолето. Что трамповский электорат думает, мы знаем. Он уже сказал, что если застрелят человека в упор на Пятой авеню, они его оправдают. Я не сомневаюсь, mm-hmm. что если будет пленка, на которую он там трахает 9-летнюю, 8-летнюю девочку, они тоже это оправдают, да еще и скажут, о, молодец какой мужик, ты смотри, что может-то. Во-первых, mm-hmm. начнем с того, что Красные Штаты, трамповские, это все такие люди. В 17 раз превышает насилие и инцесты в Красных Штатах, чем в синих уровень. То есть вот эти вот реднеки, они все этим в той или иной степени занимаются. Они насилуют своих дочерей, они там по пьянке насилуют женщин и так далее. У них это люди с быдлатой психологией, понимаешь? Это как глубинка России, только живущая более, так сказать, на высоком уровне. Mm-hmm. Это все зависит от, вот, от головы. Поэтому сейчас я перейду к файлам, но я опять же говорю, что вся семейка Маска – это такие пророссийские, пропутинские люди. Они точно так же преклоняются перед Путиным, но при этом, вот в отличие от Трампа, если Трамп – это у нас мошенник, то эти просто больные люди. А началось все это с того, как Трамп объявил, что у нас будет подписан Beautiful Big Bill, я не знаю, кто об этом слышал, который должен быть проголосован 4 июля. В чем, так сказать, point, я быстро даже расскажу.
Это тот самый великий закон?
Да. Тот самый великий, который уберет налоги, то есть обогатит миллиардеров и еще более сделает несчастной жизнь 8 миллионам американцев, у которых отнимут страховки. Так вот, мнение по этому Трампу выдает едва ли не за самое-самое свое большое достижение. Почему? Потому что все остальное, что он обещал, провалилось, как я уже говорила. То есть производства в Америку не вернулись, цены выросли вместо того, чтобы упали. Выслать он обещал 12 миллионов, никого он выслать не может, да еще люди вон протестуют у нас. Ничего не осталось из того, что он обещал. Если вот это не будет, а это основной пункт, он самый главный, я объясню почему. Дело в том, что в свое время... В Трампа вложили очень большие суммы, те, кого я называю семь подземных королей. Люди, mm-hmm. работающие на добыче нефти и сжиженного газа. Например, там, ну, я не знаю, компания «Шеврон», да? Мы все заправляем машины, мы все знаем, что это. И они это сделали только на основании его обещания убрать рестрикты. Это тоже долго очень объяснять, но кратенько я вам объясню. Вот у вас есть производство, и вы там, не знаю, красите ткани, да? И вот приходят демократы и говорят, а вам нельзя это сливать в реку, у вас сейчас мы померяем уровень ядовитости вашего дыма, и вы не можете там красить этой краской, потому что уровень превышает допустимый. Да? Вот республиканцы хотят, чтобы все эти ограничения были сняты. То есть они хотят загадить нам воздух, природу, воду и все остальное, и жратву, потому что жратва тоже проверяется, вот, как бы, соответственно, перечню этих рестриктов. Вот, что существенно их обогатит, как вы понимаете. Так вот, поэтому ему важно пропихнуть этот билл. И вот тут нашла коса на камень, потому что Маск вдруг этот билл начал резко критиковать. И Трампу, соответственно, не понравилось такое поведение. Он начал закидывать Маска какашками. Но он забыл о главной вещи. Дело в том, что Маск, когда он был главой департамента эффективности, я, наверное, Ксения слышала об этом или читала у меня, получил доступ к персональным данным всех американцев. Mm-hmm. И пусть это не звучит для вас, ну, подумаешь, там, нет, имея эти данные, можно манипулировать абсолютно всем, включая выборы. И Маск был допущен к... ко всем секретным документам и ко всей вот этой внутренней кухне. Ему достаточно прийти в Конгресс и сделать какое-то заявление, да, вот когда его левая нога захочет. Вот, я не знаю, что там есть, про файлы Эпштейна сейчас расскажу. Так вот, у Трампа никогда не было, он не понял, на кого он разинул рот, у него никогда не было такого врага, как Маск. Когда Маск написал в своем твите, это я выбрал, избрал Трампа, и это на самом деле является прямым признанием во вмешательстве в выборы. И когда Маск там написал, что я на будущее, вот в 26-м году, он припугнул тем, что он будет финансировать соперников, оппонентов республиканцев на выборе в Конгресс. Ну, во-первых, я вам хочу сказать сразу, что никто из демократов, из вообще эти деньги не возьмет у него. Mm-hmm. Потому что после того, как человек объявил, что это он избрал Трампа, то есть, значит, он больной, но он не дурак. Да? Он все-таки обладает каким-то багажом знаний, в отличие от Трампа, который не знает вообще ничего. И он понимал прекрасно, что избрание Трампа – это конец стране. Но он все равно это сделал ради своих целей. Какие цели, я расскажу опять же позже. У нас даже есть такой вот трамповский идеолог, точнее мага-идеолог Стив Беннон. И вот несмотря на то, что он очень предан Трампу, даже он раскритиковал этот проект, и он говорил, что нельзя трогать страховки. Вообще, если мы говорим о программе Medicaid, то у нас этими программами пользуются 79 миллионов человек. Это не только страховки. Это всяческие программы детям-аутистам, детям-инвалидам, инвалидные кресла, там, я не знаю, кислородные подушки, что еще. Я просто интересовалась только узким сегментом, поэтому не могу перечислить все. И, ну, даже вот просто инвалидное кресло, самое дешевое, оно стоит $8,500. Раньше эти деньги выделяла программа. Теперь этих денег не будет. Эти люди будут обречены просто лежать дома и загнивать. Вы понимаете, что творит этот человек? Вы просто поймите, он не относится, он относится к людям как к грязи. Для него представляют авторитет только люди типа Путина или большие мешки денег, которые могут быть ему полезны. Все остальное для него пшик. Значит, когда началось это вот метание, говнометание друг друга, Маск перевел фокус на файл, так называемый файл Эпштейна. Что такое файл Эпштейна? Джеффри Эпштейн, человек, который занимался торговлей несовершеннолетними, принуждением к сексу несовершеннолетними, там проституция, трафик вот этих вот, причем они были связаны с Россией через конкурсы красоты, которые там устраивал Трамп. И он там с ним вместе осматривал товар, что называется. У меня есть, опять же, зайдите на канал, либо ко мне на страницу, либо на канал Рашкин Репорт, у меня там прям по постам есть все, кто такой Стив Витков, кто такая Мелания Трамп, связи Трампа с КГБ, все-все-все. Просто и здесь, опять же, в один эфир все это вряд ли удастся уместить. Так вот, у этого Джеффри Эпштейна на вечеринках постоянно тусовались, так сказать, сильные мира сего. Бизнесмены, политики и так далее. Кому он в подарок дарил на ночь несовершеннолетних девушек, по ходу делая записи, чтобы у него был компромат на всех этих людей. Дело Эпштейна было закрыто. Он сам, ну как закрыто, в смысле, он был осужден, он был посажен, и он повесился в тюрьме.
Не факт, что он повесился.
Я тоже не нашла, как бы... Но опять же, мы не сможем доказать, значит, это уже конспирология, Ксения. Хотя я тоже не верю, что человек...
Не бывает таких совпадений.
Такого уровня эгоизма...
И такого уровня информации.
Никогда на себя руки не наложит. Так вот, у этого Джеффри Эпштейна была его верная подруга Максвелл, которая занималась вербовкой этих девушек. То есть, соответственно, да, уговорить женщину как женщину и так далее, все было проще. Но, в общем, тоже редкостная сволочь. И она очень долго торговалась со следствием, чтобы, если она будет давать показания, чтобы ей там срок сменили вот на это, на то. В общем, в результате Эпштейн был осужден, а в его журнале фамилия Трампа была упомянута 11 раз. Трамп прилюдно заявлял, что он его не знает, но для того, чтобы убедиться в обратном, я даже не буду говорить никаких слов, зайдите ко мне на страницу, у меня висят видео с этих вечеринок.
Эти видео уже все видели, да. Особенно сейчас они все всплыли после вот этого твита Маска.
У меня еще есть. Помимо этого, Мелания Трамп является бывшей девушкой Эпштейна. Я еще раз повторюсь, она никогда не была моделью. Она никогда не была моделью, она всегда работала в эскорт-услугах, там, по-моему, с 16 лет. И единственная его фотосессия была сделана за деньги на самолете Трампа. Все остальное время она была эскортницей. Когда эти девушки подрастают, и они становятся уже неинтересны, да, вот этим педофилам, их просто удачно выдают замуж, поэтому здесь возник удачный союз. Эпштейн выдал Меланию Трамп за своего друга. И все, так сказать, так чинно, благородно, по-старому. Вот. Помнишь, да, это кино? Вот. И поэтому, в общем, Маск пригрозил, что эти файлы могут стать достоянием общественности и так далее. Но дело в том, что будут ли они, как бы, раскроют ли они их, это у нас решает Department of Judgment. Это не решает Маск. И дела подобные у нас, это не только про это дело разговор. Разговор, что дела этого уровня, они не раскрывают, там даже корреспонденты внутри не присутствуют, они делают зарисовки, если ты видела. Угу. Вот. Поэтому, возможно, это станет достоянием, но беда в том, что это сейчас контролирует Трамп. Mm-hmm. То есть по файлы дела Кеннеди, вот они были не раскрыты, их сейчас Трамп раскрыл и обнародовал. Но файлы, в которых он присутствует, естественно, он никогда этого не сделает. Даже дело не в том, что они опоганят его имя, совершенно нет. Дело в том, что Трамп официально заявлял, что он его не знал. Это ложь.
Вот. Ну как, и даже на общедоступных видео они вдвоем, это же никто не скажет, что это не они, это они.
Но вот, знаешь, трамписты находят там между струйками какое-то объяснение. Вот. И что я хочу главное сказать, чтобы вы понимали, я уже рассказывала здесь про то, кем является Питер Тиль, по-моему. Я рассказывала у тебя?
Нет.
Это нужно тогда тоже отдельный эфир. Но я быстро вам скажу, что у нас есть группа техноолигархов, так называемая «Большая шестерка», которые стоят за спиной Венса. Они у Трампа в свое время купили через Питера Тиля кресло для Венса, для того, чтобы на спине Трампа ввести во власть высшие эшелоны своего человека. Зачем им это было нужно? Я уже говорила об этом, что как только Трамп им станет не нужен, они его спихнут с борта, потому что их цель – это практически контроль всего мира. Вы не думаете, что я конспиролог, и вы не думаете, что я это говорю просто так. Опять же, зайдите ко мне на страницу и почитайте или посмотрите эфир, называется «Верные ярвинцы». Эти люди – поклонники идеологии Кёртиса Ярвина, который говорил о том, что... То есть смысл этого всего, да, это искусственный интеллект, цифровые технологии, которые будут управлять всем мировым обществом. И сделают они это достаточно быстро. Не надо думать, что это будет какой-то там, не знаю, 10 лет. Нет, нет. Они работают над этим прямо сейчас. И вот эти техноолигархи, они будут, скорее всего, поддерживать Маска. Потому что Маск, он за страшное цифровое будущее. А нефтяники-олигархи, 7 подземных королей, они будут поддерживать Трампа, потому что они за страшное темное российское mm-hmm. прошлое. Тут вопрос такой, что когда Трампа сместят, насколько это будет лучше для Америки, Украины, для мира это будет хуже точно. Потому что я подозреваю, я вангую, что это будет Венс в паре с Марко Рубио, скорее всего. Вот. Но они покупали это кресло для этого. Они для этого платили Трампу, чтобы пропихнуть туда Венса. Поэтому думать, что это все, так сказать, кончится тем, что они пометали друг другу в какашечки и на этом закончилось, нет. Трамп должен им очень огромные деньги вернуть, он их не в состоянии. Поэтому он либо будет делать то, что они ему говорят, либо это будет очередная какая-то внутренняя заваруха, типа дворцового переворота. Потому что, ну тут, знаешь, вот Шеврон против Палантира. Про Палантир опять надо отдельный эфир. Вот, но вы знаете, просто зайдите, прочитайте, кто такой Питер Тиль, и вам все-все встанет на свои места. Джей Ди Венс – это детище Питера Тиля. Это его выращенный в колбе гомункул, которого он должен был пропихнуть во власть, но он долго не знал, как. И вот тут такой подходящий случай. Человек без совести и чести, который за деньги готов на все, на спине которого... и который обладает огромным авторитетом у половины населения Америки, на спине которого может Венс въехать во власть. Угу. Поэтому это то, к чему они нас готовят, это страшное цифровое будущее, раздел всего мира, потому что они уже это начали, проплачивать ультраправых кандидатов во всех странах, проплачивать пропаганду, на которую покупается тупорылый народ, а тупорылых, как оказалось, в каждой стране практически половина, с целью замен демократии на автократии, которые будут все им подконтрольны и будут подчиняться одному единому вот, ядру, цифровому искусственному интеллекту, который будет контролировать все. Просто прочитайте, в принципе, что такое идеология Куртиса Ярвина. Нам готовят один большой цифровой лагерь. Я не шучу.
Ну, такой, да, такой объем информации, который на нас сегодня хлынул с помощью Ирмы, он требует, конечно, какого-то осмысления, понимания, кстати, вот масштаба катастрофы.
Да, по поводу какашек Трампа, Трамп просто слегка позабыл две вещи. Первое, это у Илона Маска контракты в 7 федеральных ведомствах. Трамп что-то сейчас брякал о том, что он вот в отместку ему как бы их закроет, но он их не закроет, потому что ему придется платить миллиарды тогда по этим контрактам. Это первое. И второе. Платформа Маска – это вся ультраправая пропаганда. То есть Маск держит в своих руках всю ультраправую пропаганду. Если он закроет там Трампа и не даст возможность вещания его инфлюенсерам, Трамп будет вынужден вещать на своей, как бы, вот этой Truth Social, да, это очень маленький охват аудитории, и народ как бы растеряется, да, народ на этой пропаганде как на подсосе наркоман постоянно или алкаш, и когда ее не станет, он растеряется, он потеряется просто. Поэтому Трамп еще не понял, на что он разинул рот и что он собирается проглотить. Хотя, опять же, его электорат и старые нефтяники, которым там 70+, и тоскуют они по времени, когда женщине можно было делать по звонку лоботомию, и черных можно было называть нигерами, вот они, да, они остаются с ним, и они по-прежнему очень богатые люди. Потому как вот эти вот люди, которые новые, да, тек-олигархи, они вообще хотят, чтобы, например, здесь были электрические машины, да? Но разве нефтяникам выгодно, чтобы здесь были электрические машины? Их бизнес тогда просто, ну, выгорит, он потеряет смысл. Вот, в принципе, ну, хорошо. Это то, что я хотела на сегодня рассказать.
Извините, вопрос, который я задавала, по-моему, тебе в нашу первую встречу, и сейчас продолжаю, потому что поскольку мы привыкли, что для нас Америка – это такой светоч демократии, оплот свободы мнений и двигатель ценностей настоящих, общечеловеческих. Мой вопрос связан с так называемыми лидерами общественного мнения. Вот, да, наш герой сегодня, герой сопротивления, это, безусловно, губернатор Ньюсом, губернатор Калифорнии. Но что есть народ, про который ты тоже все время вспоминаешь с теплотой в голосе, особенно в преддверии вот этого вот всеобщего дня сопротивления и протестов 14 июня. А что касается сопротивления оппозиционного, политического, интеллектуального, насколько оно сегодня сильно в Америке и где, собственно говоря, можно это увидеть? В каких, может быть, средствах массовой информации, на каких-нибудь телевизионных каналах? Как это вообще происходит?
Утром встану у ворот, сразу мысль, а как народ?
Ну, да.
И игра не лезет в горло, и компот не льется в рот. На самом деле сопротивление у нас очень большое. У нас, например, сейчас все практически сенаторы-демократы, все конгрессмены-демократы пооткрывали свои каналы, даже если они этого не делали. Тот же Ньюсом, кстати, он у него есть канал сейчас на Ютубе. Подписывайтесь, потому что там много всякой информации, кто понимает английский язык. Вот, и они постоянно с этим борются, они постоянно выступают в Конгрессе, они всегда голосуют против вот этих жутких, бесчеловечных всяческих законов. У нас очень много людей молодых, которые просто вот прям поднялись на вот именно вот этом, то есть они раньше как бы не обладали таким авторитетом и не были так заметны. И говорить о том, что сегодня там у Демократической партии нет лидеров, да я вам сходу 10 назову, молодых и прекрасных. Вот, и у нас, кстати, очень, у нас, во-первых, организованы вот эти комитеты протестные, которые призывают народ, и они формируют вот эту повестку протестов, да. Значит, про сенаторов я сказала, очень много так называемых оппозиционных губернаторов, которые сопротивляются вот этому вот всему, вот, поэтому у нас, то есть борьба у нас идет. Она все равно идет. У нас сопротивляются суды. Как я сказала, более всего юридическая система сопротивляется Трампу. Поэтому думать, что у нас здесь все как бы ничего не делают, да, ну, это было бы неправильно, потому что просто полно людей, которые и объясняют, и если у них есть такие полномочия, они с этим борются в силу тех полномочий, которые им даны. Поэтому у нас все как бы все кипит, все варится.
Ну хорошо, спасибо тебе большое, отпускаю. У нас получилась такая нервная встреча, да, на пороге Что-то мы перепутали, но сейчас, по-моему, все вошло в
свою колею. Я просто хочу сказать небольшое последнее слово, друзья.
Давай.
Мы живем в свободной стране. Ну, по крайней мере, мы доживаем. Мы живем в свободной стране, которая является многонациональной, многорелигиозной и многорасовой. Вы здесь можете выйти с любым флагом, если там на нем нет свастики и нет призыва к насилию. Поэтому, если вас коробит то, что там люди рядом говорят на другом языке, или у них другой цвет кожи, или вы вдруг возмутились тем, что они подняли на протесте мексиканский флаг, когда здесь половина населения является мексиканцами, это самый пострадавший народ от произвола Трампа сейчас. Это значит, что вас говорит наследие совка. Вы можете сколько угодно рассказывать о том, что вы против Трампа и Путина, но против Путина или против Трампа оно не приближает вас к демократии никак. Демократия – это внутренняя свобода и принятие этих людей всех как равных. Вот. Поэтому я всегда говорила людям, которые сюда едут, что если вы не готовы принимать этих людей как равных, вам нечего здесь делать. Но, к сожалению, сейчас в Америке у нас администрация, которая ближе к тем людям. Поэтому она любит Путина, поэтому она любит Россию. То есть всегда смотрите на то, какие ценности внутри разделяет человек. Потому что это и делает его свободным или не свободным. И если он здесь рассказывает мне, как у вас там нигеры, БЛМ, а вы перед ними на коленях стоите, да мне все равно, как он относится к Путину, потому что он дуб. Потому что он одно понимает, а другое нет. Я понимаю, что идеальных людей нет, но боритесь с этим. Старайтесь это как-то искоренить в себе.
Мне очень понравился этот призыв, который я хочу повторить Ирмы, что я не собираюсь менять страну. Главное, чтобы страна меня не изменила. Это, я думаю, что вполне себе сопоставимо с тем, что происходит сегодня в России. И вот эта возможность сохранить себя, сохранить свой взгляд, ту оптику, не позволит никому изменить себя. Это очень важно.
Я, кстати, хочу сказать вот про Россию еще пару слов.
Да?
На самом деле, друзья мои, несмотря на то, что я не выбирала, где родиться, я могла выбрать только, где мне жить. Я твердо уверена, что если вот этого спрута, в принципе, вот не станет, его удалить, если Украина победит, то у нас будет гораздо больше шансов на выживание в мире вот этих автократий, которые повалятся. И то есть это такой некий спрут, знаете, который вот это как грибок плесени. Он завелся, и ты вот хоть разбейся, убейся, он тебе всю квартиру сожрет по углам. Вот Россия – это примерно вот такое же государство, которое ворует все, до чего может дотянуться, и нагибает всех, кого может, просто потому что может. Поэтому я твердо уверена, что когда Украина победит, и вся вот эта вот мировой паттерн, о котором я сейчас рассказывала, он поменяется. Поэтому уже не говорю, братья, чтобы вас не коробило. Поэтому, друзья, украинцы, тримайтесь, чекаем на перемогу. Победа вам!
Ну что же, на этой замечательном, на этом призыве мы завершим наш сегодняшний эфир. Я благодарна Ирме Заубер за то, что она так подробно, так ярко рассказала о том, что происходит сегодня в Америке, и какое-то имеет значение для нас, для всех, где бы мы ни находились.
Видео.
Да, ну сейчас уже не поставлю, надо было раньше поставить. Да.
Видео у меня на странице, заходите.
Да, вот, короче, последнее. Подписывайтесь на Ирму, она у нас есть в Фейсбуке, очень активна. Если хотите знать правду про то, что происходит в Америке, милости просим на страницу Ирмы Заубер. Спасибо большое тебе, дорогая. Я напомню нашим зрителям, что мы остаемся уже в записанном виде. Наш сегодня огромный, почти трехчасовой эфир. Но мы его разделим на кусочки, отдельно вырежем отдельным файлом наш разговор с Ирмой, чтобы ты могла его тоже у себя поставить.
Хорошо.
Да, обязательно. Вот. Напомню, что вы можете писать комментарии, можете спорить, не соглашаться. Но я приглашаю всех, и тех, кто за, и тех, кто против. Главное, чтобы не нападать друг на друга и не хамить. Поэтому, когда там говорят, что вот вы удаляете неугодные вам комментарии, я удаляю хамские комментарии, это правда, потому что никто не заставит меня вот это вот наслаждаться этой помойкой. Поэтому, дорогие друзья, если хотите спорить, не соглашаться, критиковать, топить за Трампа ради бога. Только делайте это красивым, прекрасным, с помощью прекрасного, красивого
русского языка. У меня топить за Трампа вы не можете. У меня нет.
Хорошо.
Я не предоставляю платформу пропагандонам. И это не иное мнение, это пропаганда насилия и фашизма. Я сегодня не считаю за мнение поддержку Трампа.
Ну что же, это право Ирмы. Я могу сказать, что я со своей стороны к Трампу в этом смысле отношусь спокойнее, чем к Путину. Поэтому могу сказать, что на моей страничке никто не будет топить за Путина, поскольку я тоже, так же, как и Ирма, считаю, что это пропаганда фашизма, насилия и агрессии. Так что да, вот тут мы сходимся. Ирма, спасибо тебе большое. Все. Друзья, пишите комментарии. Всем спасибо. До встречи, до связи. Пока.
Пока.